Искатели. Урал. Вместо гоминдановского Китая будет Китай советский. Так писал в далеком 1934 году редактор уралмашевской многотиражки Николай Елизаров. Это была стандартная риторика сталинского периода в отношении врагов социализма. Только писал это сын лидера того самого гоминдановского Китая Чан Кайши, и звали его Дзян Цзинго. В советскую Россию Дзян Цзинго приехал в 1925 году 15-летним мальчишкой. В то время Чан Кайши еще считался другом Советского Союза. Подросток поселился у Анны Ильиничны Елизаровой Ульяновой, старшей сестры руководителя партии большевиков Владимира Ильича Ленина. В знак благодарности Дзян Цзинго и стал называться Николаем Владимировичем Елизаровым, взяв фамилию Анны Ильиничны, а отчество вождя революции. В 1927 году по настойчивым просьбам советских властей 17-летний парень отрекся от своего отца, о чем советские власти тут же проинформировали мировую общественность. Студент университета трудящихся Востока Дзян Цзинго отказывается от своего отца, военного руководителя партии Гоминдан, совершившего военный переворот и нарушившего союз с коммунистической партией. Дзян Цзинго учится в военной школе особого назначения, затем в Казанском танковом училище и военно-политической академии в Ленинграде. Получает диплом с отличием. В 1932 году Николай Елизаров приезжает в Свердловск строить Уральский завод тяжелого машиностроения. На Уралмаше Николай сделал стремительную карьеру. Работал слесарем, бригадиром ударной бригады, заместителем начальника цеха. А уже в 1934 году редактором заводской многотиражки. В Свердловске Николай познакомился со своей женой Фаиной Вахревой. Белорусская девушка тогда не знала, что ей предстоит стать первой леди Тайваня. 5 февраля 1937 года Николай Елизаров был снят с работы. Вопреки данным Википедии, он не был арестован, хотя были серьезные причины опасаться этого. За приверженность троцкизму были репрессированы люди, давшие ему рекомендации в партию. Временное потепление отношений между Китаем и Советским Союзом, вызванное противостоянием Японии, позволили Дзян Цзинго покинуть СССР и вернуться в Китай. Встреча отца с блудным сыном, вопреки опасениям, прошла радушно. Чан Кайши очень обрадовался внуку Эрику, которому тут же сам и выбрал китайское имя Дзян Сяовэнь. Невесткой Фаиной он тоже остался доволен, назвав ее Дзян Фанлян. В Китае Дзян Цзинго работал в молодежных организациях, возглавлял административные органы в провинции Цзянси, строил школы и столовые для бедняков, развернул жестокую борьбу с наркоманией и проституцией. Сын быстро обнаружил немалые организаторские и административные таланты. В конце концов, отец доверил ему проведение самостоятельного дела – валютной реформы, где Дзян Цзинго показал себя очень жестким управленцем. После вынужденного бегства Чан Кайши на Тайвань и объявления им военного положения в 1949 году, Дзян Цзинго, ставший из пламенного большевика убежденным антикоммунистом, полтора десятилетия возглавляет тайную политическую полицию островной чанкайшистской деспотии. На него возложена ответственная задача – сдерживать развитие либеральных настроений в интеллигентских и предпринимательских кругах тайваньского общества. Были запрещены любые партии, кроме Гоминдана. Введены тотальная цензура и запрет на выезд из страны. Вместе с тем, бежавшие из Китая с Чан Кайши на Тайвань 2 миллиона единомышленников привезли с собой много денег, по большей части награбленных на родине. Они заставили эти деньги работать в экономике острова. Первым шагом стала земельная реформа 1953 года. У крупных землевладельцев были принудительно выкуплены излишки земли, и эта земля была продана крестьянам на условиях длительной рассрочки. Реформа ликвидировала грабительскую аренду и создала класс фермеров-собственников. А бывшие помещики смогли инвестировать полученные деньги в новые экономические начинания. После смерти отца в 1975 году Дзян Цзинго стал председателем ЦК Коминдана, а в 1978 – президентом Тайваня. Реформы были продолжены. Наиболее крупные инвестиции поступили в легкую промышленность, ориентированную на экспорт. В стране появились тысячи фирм, производящих товары и услуги. Международный рынок заполнился тайваньским текстилем, обувью и бытовой электроникой. Произошло то, что потом назвали тайваньским экономическим чудом. Остров расцвел.
Цзян Цзинго также изменил собственный имидж. Он удивлял западных журналистов своей открытостью и демократичным поведением, столь несвойственным восточным лидерам. Его часто видели одетым в легкую куртку с легкомысленной бейсболкой на голове. Он сильно смягчил цензуру и разрешил выезд за рубеж. После смерти Цзян Цзинго в 1988 году оказалось, что у президента не было недвижимости ни на родине, ни за границей. У него не было даже собственного банковского счета, а его вдове Фаине Фанлян, с которой он прожил 53 года, пришлось ходатайствовать о назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Цзян Цзинго не оставил семье никакого наследства. После него остался только Тайвань – успешная страна с эффективной экономикой.
Искатели. Урал. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.